Да здравствует интернационал! А что это такое? Значит, интересы нации. Вам Дарданелла нужна? А нам нахрена? Барбанелл? Так у Милюкова там имение. Он в Россию в железном ящике приехал, чтоб никто не знал, а ящик с дырочками. Неделю через Германию маялся. Солдат в тыловом гарнизоне. Да я б царя своими руками удушил. Ну, царя у нас не будет. А кто ж будет главный? А вот республика. Это значит, 3 года в царях походит, хорош ходи еще, а не хорош по шее. Немедленное преступление к организации. Столько тут партиев, что голова кругом. Пока у нас партии борются, а будут ли дрова на будущую зиму? Вон, крестьяне не дают леса рубить. А какая прохрама у них? Лизарюция, буржуазия. Слушай слово, поминай 10, время такое, не раздражай. На нас теперь Яропа смотрит, в случае чего будет смеяться. Если в темноте кричат «мама», это новый милиционер кричит, испугался. Который носит польты с бобриком, тем правов боль не будя. Переворот это и значит, который наверху были, те вниз. Монастыри в пехоту перегнать, а ихнюю деньгу на нашу питанию. Еще неизвестно, повторяется история или не повторяется. Билеты, к черту билеты, буржуазная привычка. Начальник станции, повесить его. Пусть республика, но дайте мне уверенность, что с меня шкуры не сдерут. Погоди, обзаконят кому чье. Нельзя проехать невредимым по железной дороге. Как в этом году в Кисловодск? Совет рачьих и собачьих депутатов. Нехай будет республика, но чтоб царем Николай Николаевич. Баба в платочке на митинге. И правда, что за правительство новое, ежели селедка по-старому 25 копеек? Ходит рукописное стихотворение «Городовой». О, появись с багрово-красным ликом, с медалями, крестами на груди, и обойди всю Русь с могучим криком. Куда ты прешь? Подайся, сади. Сейчас все так напуганы, что спроси, какую газету читаете, преимущественно правду. Он из партии КВД, куда ветер дует. Солдат. Не пойму, почему кадеты без погонов и взрастные. Что ж царя с кредитных билетов не уничтожают? Без нексий и ебуций. Заблудился я средь новой жизни, ничего не пойму. Все позволено, а ничего нет. Заплюем немцев семечками. Хавос, господа, хавос. Подписываясь на заем свободы, вы таким образом удешевляете жизнь. 26 апреля. Глава 108. Как же неустойчивы и недолговечны наши человеческие настроения. Всего, может быть, одни полные сутки, ну, двое, и досталось Павлу Николаевичу насладиться одержанной 21 апреля победой. К отчетливому собственному сознанию — что это действительная, реальная и историческая победа, добавился и рой телеграмм со всех концов России, где приветствовали его мужественную решимость отстаивать достоинство демократической России в неразрывном единении с великими демократиями Запада. Благородные стремления доблестного министра-гражданина, точно как пишут про Керенского. Лишь при вашем содействии заключенный мир станет вечным. Просим не оставить родину в опасности и не обращать внимания на требования недозрелых. Пусть весь мир знает, что в вашем лице Россия имеет человека, который... Мужайтесь, Павел Николаевич! И маститый кадетский лидер Петрункевич слал поддержку, что провокации и темноте не удастся вырвать власть. Добавились и восторженные клики собраний. Входил ли Павел Николаевич в шеститысячный зал фондовой биржи, ему кричали: «Да здравствует вождь культурной России!» И это же была истинная правда. И Павел Николаевич отвечал совершенно растроганный: «Позвольте мне видеть в этом привете торжество государственности над анархией, здравого смысла над политическим доктринерством, ясной мысли над тьмой неведения». А между тем после первого довольства вкрадывались и тревоги. А какое же впечатление будет на Западе от этого вынужденного правительственного разъяснения? От этого явного вмешательства улицы и совета в действия правительства? В русскую власть не перестанут ли верить? Из-за внутреннего раздора Россия на международной арене нулифицируется? И в самом правительстве явно ощущается напряженная интрига Керенского-Некрасова-Терещенки. Вместе с речью и Милюков неосторожно колебнулся заявить, что разъяснением 21 апреля ничего не изменилось, все осталось по-прежнему, что завой поднялся в социалистической прессе и без того не унимавшийся лаять на Милюкова. Неужели он сам не чувствует, что висит как ядро каторжника на ногах временного правительства? Из одного патриотизма он должен перестать быть яблоком раздора. Этот единый против правительства и кадетов вой всей социалистической печати, кроме Плехановского единства, просто поражал. Им как будто заложило глаза, уши. Они как будто не были в Петрограде 21 апреля и никаких уроков не извлекли. Печатали отчетливо ложные свидетельства, что стреляли сторонники правительства. Да кто? Сам член расследовательской комиссии ИК свидетельствовал, что он в ночной уличной суматохе своими глазами видел, чьей пулей был убит солдат, а что от залпа рабочих никто не пострадал. В новом времени штабс-капитан 33 месяца на фронте протестовал, что самый опытный фронтовик не мог бы такого доглядеть. Никто в социалистической печати не признавал виновным первого оголтелого зачинщика Линде. Зато били на уничтожение по кадетам, культурный охлос, панельная публика. Самое малое, виновные в том, что вышли на улицу и подставили себя ленинцам как мишень. В воскресенье 23-го разбрасывались по улицам прокламации прямо от совета, что все затеяла буржуазия и черные сотни. И никто не винил, даже не упоминал ленинцев. Оказывается, это мещанство желало смуты, а революционная демократия стояла на страже, и вот победила, вот в чем смысл 21 апреля. Революционная демократия победила. И кого ж это обманет? И неужели такую короткую ложь надеются укоренить в истории? А большевики, таскавшие плакаты «Долой временное правительство», теперь нагло заявляли, что и не думали его свергать. И вот когда был лучший момент правительству проявить твердость и в действиях, и в словах, но куда там? Разве с этим тряпкой Львовым осмелимся на какие-нибудь действия? Все сойдет к улыбке идиот. А принес Кокошкин твердый вариант обращения, испугались его больше, чем всех левых угроз. Когда же это изменилось так непоправимо? Всю жизнь Милюков твердой поступью шагал в либеральном строю. И вокруг были единомышленники. Ореол из них. Куда же он рассеялся? и в какую жалкую компанию министров он попал. Неуклонно поддерживал его один Набоков. А с Гучковым развалилось. Ни контакта, ни понимания. Всегда он был чужой человек. Сейчас давлело министрам только, как угодить социалистам и как упросить их войти милостиво в кабинет. Их пугал призрак двоевластия. Они не хотели так дальше. А вот все будет в одних руках. Тщетно вразумлял их Милюков, что от контроля и вмешательства совета они все равно не отделаются. Правительство будет неустойчиво и в перманентном кризисе. Станет только хуже, чем сейчас. И наглядно же видно, что социалисты трусят власти, чураются. Очнитесь! Мы и есть народное правительство. Мы и есть равнодействующее всех общественных сил. Мы и есть логическое завершение того министерства доверия, которого общество требовало всегда. Мы созданы революцией, и мы доведем страну до учредительного собрания. Нет, на эти слабые души не действовали уже никакие аргументы. И не от коллег министров, не на заседаниях правительства, а из болтливо-сенсационной русской воли Милюков узнавал, что будто бы во временном правительстве после апрельского кризиса возникла мысль выделить из своей среды особый малый кабинет, который будет руководить иностранной политикой, а? То есть опекунский совет над Милюковым? У кого возникла такая мысль? Кто готовил? Никто и слова не проронял, но легко догадаться. А тут Керенский незамедлительно и проявил подготовленную гадость. Своим письмом в ЦК эсеров и фактически и формально открыл министерский кризис. При этом жульнически подменил самые основы временного правительства, принцип его формирования. Вместо, может быть, несколько туманного, но импонировавшего доселе всей стране происхождения временного правительства из революции, подставлял новый способ, естественный только при действующем бы парламенте, делегирование министров от партий и, значит, зависимость от переменных партийных настроений. Сотрясалась и ставилась под сомнение вся система конструирования этого уникального революционного правительства, совмещающего верховную, законодательную и исполнительную власть. И половина министров лишалась своих мандатов. А при чем тут партии? Мы делегированы от Думского комитета. И в этом был справедливый последний шаг Четвертой Думы. Теперь неизбежно было сползать к коалициям, перетряскам. Дурно было на душе у Павла Николаевича. А тут еще клевали его Чернов и другие. Быстрей, быстрей сменять дипломатов! С той же поспешностью, как Гучков менял своих генералов. Как будто сенсибильные фибры дипломатического организма допускали такую грубую хирургию. А тут еще какой-то сброд фронтовых солдат в Таврическом задумал вызывать к себе на отчет министров. Кто такие? По какому парламентскому праву? Но демагог Некрасов тотчас помчался туда и создал прецедент. Сегодня имел слабость поехать туда и Шенгарев с двухчасовой речью. И создавалась мучительная безвыходность. Что ж им, министру иностранных дел, ехать туда? Какое унижение и какая безвкусица! Глава 109. Кончилось волжское судоплавание, и месяцы не пробегали по вольной воде. Не стало нагляда, отчета и разумных рук. Кого прогнали, кого потеснили, кто сам ушел. «А вы же, питерские, хлеба ждете? И вы же все развалили. При новых порядках 4 баржи с хлебом потонуло разом под Самарой в шторм, на каждой по 500 000 пудов зерна. В Самаре же погрузили 170 000 пудов в гнилую баржу, и тоже потонуло. а в газетах от неизвестной причины. Пароход «Кавказа» и «Меркурия» налетел на устои Симбирского моста. Нижегородские пристани залиты водой, а на баржах смешали муку с овсом. Такого Волга еще не помнит. В этом году какая уж ярмарка, не будет. Хотя назначили уполномоченного и по ярмарке, и по продовольствованию волжских судовых команд. Разбегаются. А в Астрахани? Рыбопромышленники всю войну сдавали рыбу для армии. После революции у них отобрали промысловую полицию, как всякую полицию на фронт. Население кинулось ловить рыбу в запретных водах, где кому вздумается. Тогда подрядные ловцы расторгли договора. Тем временем губернский комитет установил твердые цены, по которым рыботорговцы обязаны принимать от любых ловцов, и промыслы завалены уловами этой весны, и еще везут и везут, рабочие не успевают солить и сушить, но за отказ принимать уголовное наказание, а за порчу рыбы — пятикратный штраф. А рыба гниет. Еще бедствие с пассажирскими пароходами. Солдаты захватывают и палубы, и классные помещения, набиваются свыше всяких норм, и не только сами не покупают билетов, но не дают получать деньги из пассажиров, и еще не дают грузить товары ни в люки, ни на палубы. Это беспокоит их. А сами портят судовое имущество, воруют вещи у пассажиров, хамят капитанам и велят останавливаться у своих деревень, где никогда не останавливались. И опасно. Так что же там в Петербурге? Правительство России или кто? Кому это? Мы жертвовали вот недавно и заем покупали. Но то все уже проглочено. И куда, кому, на что? А теперь уже вопят ввести налог свободы. У кого больше миллиона — забрать половину, больше трех — забрать три четверти. Не найдется в деньгах — отбирать товары, дома, фабрики. Пароходы. А тем временем все русские акции упали почти наполовину. Падает и рубль. А вон, Сибирь заявила, хочет автономии. Может, завтра и Волга? А война висит, никуда не делась. Составили комитет судовладельцев и послали петицию. Кому же? Чхеидзе. Сила в совете. Что рабочие предъявляют требования невыполнимые. Речной флот обречен на бездействие. Не сумеет подать Петрограду топливо и хлеба. Ответственность за последствия возлагаем на вас. Никакого ответа. При крупном повороте корабля есть такая команда «Одерживай». Есть одерживать. Это значит, после крутого забора руля, допустим, влево, рулевой тут же, не дожидаясь, полегоньку начинает крутить штурвал направо. Корабль еще довернет, куда поворачивает по инерции, и тогда так держать. А если не одерживать, пароход будет кружиться на месте или идти поломанный. Вот так и в политике. Эти два месяца никто не одерживал. И если на московском мартовском съезде называли Старый Петербург ханской ставкой, что теперь сказать про Новый Петроград? С тревогой обходил польщиков нижегородские торговые круги. Одни: «Да, разрознены мы, надо нам соединиться, обороняться», но как-то нехотя. А когда-то ведь из Нижнего и спасали Россию. А другие уже рукой махнули. Ничего не спасти, все пропало. Ликвидировать дела да капитал переводить за границу. Но русский купец так не может. Сам Польщиков ни за что не шагнет так капитал за границу. Однако, если уже смекают, как деньги за границу гнать, то какая с ними сдружба? Нет, разучились мы, братцы, стенкой стоять. Надо ехать в Москву. В Китай-город, к молодому Сергею Третьякову, советоваться, они с Польщиковым друзья. Еще год назад Сергей Николаевич штурмовал правительство. На мартовском съезде избрали его заместителем Рябушинского в оргкомитете промышленников. Он многих новых вожаков знает и Польщикову скажет, как дело видит, не таясь.